Говорит Радио Свобода. Политический эмигрант, социолог Михаил Савва о смене украинской власти.
Ожидания людей на лучшее начали расти намного быстрее, чем улучшалась реальность. Вот этот разрыв и приводит, как правило, к смене режима.
Компания Google ограничила сотрудничество с производителем смартфонов Huawei. Чем это чревато для потребителей?
Эти ограничения коснутся тех моделей, которые в будущем будет производить Huawei, в том случае, если китайскому правительству и китайской компании не удастся каким-то образом договориться с администрацией Трампа.
На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
На мой взгляд, это его наиболее зрелый и цельный фильм последних лет, собственно, со времен доказательства смерти.
Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 мая. Закончились торжества по случаю инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, избранного на всенародных демократических выборах. За сменой власти в стране внимательно следит Михаил Савва, российский политолог и социолог, который уехал из России в Украину в 2015 году после первого условного приговора и возбуждения против него новых уголовных дел, которые он и его соратники считают политическими. С Михаилом Саввой побеседовал наш корреспондент Марк Крутов.
Владимир Зеленский, а точнее, я бы сказал, его команда вместе с ним очень точно ответили на некоторые проблемы современного украинского общества. Именно на современные, то есть не то, что было 2-3 года назад, и не то, что будет даже через год, они угадали, что нужно делать именно вот сейчас, весной 2019 года. А именно, в Украине сложилась абсолютно типичная ситуация, высокой относительной депривации. То есть происходило следующее. В стране после проседания, связанного с войной, связанного с разрывом многочисленных экономических связей с Россией, начался рост экономики. Начались реальные улучшения, в том числе связанные с тем, что власть начала работать лучше, чем при Януковиче. Начался рост уровня жизни. И все вот эти позитивные изменения, как во всем мире, как в любом обществе, запустили механизм относительной депривации. То есть ожидания людей на лучшее начали расти намного быстрее, чем улучшалась реальность. Вот этот разрыв между ожиданиями и реальностью и приводит, как правило, к смене режима, к революциям и так далее. То есть люди начинают протестно мыслить не тогда, когда им хуже всего. Они так начинают думать и действовать, когда пошли улучшения. Вот это парадокс, которого многие политики и чиновники не понимают, и он оказывается для них капканом. Так произошло с ушедшим президентом Порошенко. Он создал многие позитивные импульсы, которые принесли результат для людей, но люди захотели еще большего и еще в более короткие сроки. Команда Зеленского увидела, что нужно делать в такой ситуации. И избирательная кампания была построена на довольно жесткой критике тех ошибок, которые были допущены президентом Порошенко. А команда же Порошенко как раз наоборот не поняла, что нужно делать. А делать в такой ситуации нужно каяться, нужно просить прощения и нужно заявлять о том, что у нас есть план очень четкий, несмотря на все сделанные нами ранее ошибки. Вот такая риторика у Порошенко появилась только после первого тура, но было уже поздно. Это не повлияло на просто оглушительное его поражение. Что будет дальше? У меня нет страхов в отношении фигуры президента Зеленского. Есть вопросы, на которые я еще не получил ответа. Я действительно не знаю, что для него будет предметом торга в его диалоге с Путиным. А этот диалог неизбежен, поскольку проблему Донбасса и проблему Крыма необходимо решать. Но в то же время я понимаю, что украинское общество после революции достоинства, украинское гражданское общество, выросло и окрепло настолько, что оно уже не даст возможности для радикальной смены курса. То есть, возможны какие-то зигзаги, возможны изменения тактики, но вот этот европейский вектор, стремление войти в Евросоюз, войти в НАТО, он не ставится уже под сомнение никем, и президентом Зеленским тоже не ставится.
А какие, на ваш взгляд, у президента Зеленского есть карты на руках, чтобы вести вот этот диалог о каких-то уступках, о каких-то компромиссах с Путиным? Например, чтобы выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний — прекратить войну на востоке Украины?
Дело в том, что Минские соглашения, которые являются для Европы и для всего мира таким планом для разрешения конфликта, не выполнялись ни Россией, ни Украиной. То есть Минские соглашения были просто заморожены. Я понимаю, почему. Для Украины условия Минских соглашений являются чрезвычайно тяжелыми. Значительная часть политиков из нынешней элиты говорит прямо о том, что их выполнять невозможно, мы не будем этого делать. Поскольку эти соглашения, например, предполагают особый правовой статус Донбасса. Тем не менее, пока никто не сказал, что есть какой-то другой стратегический путь, кроме Минских соглашений. И президенту Зеленскому придется решать эту проблему. У него нет козырной карты в рукаве. Но у него, по крайней мере, по его заявлениям, сделанным в ходе инаугурации и до этого, есть политическая воля начать хоть что-то делать. То есть вывести эту ситуацию из состояния глубокой заморозки, в которой сейчас Донбасс находится. Ситуация глубокой заморозки очень выгодна режиму Путина. Таким образом, он консервирует эту проблему в теле Украины. Он создает многочисленные препятствия для евроинтеграции Украины. И он создает возможность этот конфликт когда-то активизировать, обновить и усилить. То есть, безусловно, проблему нужно решать. Безусловно, и Зеленский об этом уже заявил, это может стоить ему политической репутации. Но он очень четко говорит, что он готов и политическую репутацию потерять, воспринимая это как неизбежную цену за решение проблемы Донбасса.
О смене украинской власти с политологом, политическим иммигрантом из России Михаилом Саввой беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Китайская телекоммуникационная компания Huawei уже больше 10 лет сталкивается с обвинениями в промышленном шпионаже и сборе разведывательных данных, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов. Но на фоне разгоревшейся недавно между администрацией Дональда Трампа и властями в Пекине торговой войны, бизнес китайского гиганта оказался под особенно серьезной угрозой. В частности, 20 мая, по данным агентства Reuters, американская компания Google решила ограничить сотрудничество с Huawei. Мой собеседник, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Давайте наш разговор ввести в сугубо практической плоскости. Вот я вчера проходил по крупному торговому центру, видел в продаже красивые телефоны марки Huawei, которые продавались по, в общем-то, вполне доступной цене, и задумался о том, не купить ли. Вот когда стало известно, что Google ограничивает сотрудничество с Huawei, означает ли это, что мне не стоит покупать такой телефон, потому что я не смогу в полной мере им пользоваться?
Здесь есть два фактора. Во-первых, насколько я понимаю, сообщения Google, в том числе официальные, все нынешние, то есть уже произведенные модели телефонов Huawei, будут поддерживаться Google, то есть они смогут получить обновление операционной системы и через Google Play устанавливать запатентованное приложение компании Google. Эти ограничения коснутся тех моделей, которые сейчас или в будущем будет производить Huawei, и только в том случае, если китайскому правительству и китайской компании не удастся каким-то образом договориться с администрацией Трампа и с Министерством торговли США. Пока это непонятно, потому что несколько дней назад стало известно, что все-таки Минторг США, он выдал Huawei лицензию на 3 месяца. Они в течение этого времени смогут и дальше закупать электронные компоненты и программное обеспечение США. Что будет дальше, пока непонятно. Может быть, отношения наладятся. То есть, если отношения не наладятся, то дальнейший бизнес Huawei в некотором смысле под угрозой, хотя они уже достаточно давно разрабатывают свой собственный процессор, который заменит процессоры американских фирм, если я не ошибаюсь, Qualcomm они сейчас используют в основном, и они уже занимаются разработкой собственной операционной системы. То есть, видимо, и в будущем, даже если сотрудничество с Google не продолжится, они смогут производить новые смартфоны со своей операционной системой, своими процессорами и другими компонентами. Но непонятно, смогут ли пользователи этих новых смартфонов использовать, скажем, карты Google, YouTube и другие приложения, которые производит американская компания.
Здесь все-таки не двусторонний процесс. Эти компании ведь тоже, получается, теряют, ведь их операционные системы устанавливают устанавливаются на телефонах такой известной марки. Ведь это тоже должны быть серьезные экономические потери.
Не просто известной, а вот в этом году, по итогам первых трех месяцев 2019 года, Huawei вышел на второе место по числу проданных смартфонов, опередив, кстати, Apple. Единственное, кто еще находится выше в этом рейтинге, чем Huawei, это компания Samsung. То есть это один из крупнейших игроков на мировом рынке. Правда, надо сказать, что в США как раз телефоны мало известны, хотя они и продаются. Даже до недавнего времени они широко продавались, но после очередных заявлений всяких американских разведывательных управлений все-таки крупнейший американский супермаркет Best Buy, электронный супермаркет, перестал их продавать. Но действительно это огромный рынок, который потеряет не только Google, но и другие американские компании, которые производят электронные компоненты. Я думаю, что они вряд ли рады тому, что происходит, но понятно, что идет торговая война, и понятно, что ведет ее Дональд Трамп, и это его решение, как многие другие его жесткие решения. С ними остальные вынуждены считаться пока что. Что будет дальше, посмотрим.
Ну и подводя итог, все-таки получается, что идет торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, а страдают или могут пострадать потребители во всем мире.
Надо еще отметить, что все-таки дело не только в торговой войне, еще идет своеобразная кибервойна. Действительно, уже несколько лет идут взаимные обвинения США в адрес Китая и России, и Россия и Китая в адрес США и так далее, в кибератаках, в попытках сбора разведданных. Вот была история с российским производителем антивирусов Касперским, который, по заверениям Агентство национальной безопасности США через свой антивирус имел возможность собирать какие-то данные с компьютеров пользователей, хотя в Касперском это всячески отрицали. Сейчас такая же история с Huawei, то есть одна из причин, почему их продукция нежелательна в США, является то, что якобы, это точно неизвестно, хотя много раз произносилось, в этой продукции содержатся так называемые бэкдоры, через которых китайские власти могут собирать информацию с компьютеров и других устройств американцев, американских ведомств. Так это или нет, неизвестно. Но вот эта вот кибервойна, которая во многом идет в поле информационном, она продолжается, и помимо торговой войны, она, конечно, большую роль тоже играет. Действительно, пускать к себе в важную инфраструктуру, особенно в телекоммуникационные сети производителя из не совсем дружественной страны, которые как-то связаны, возможно, с правительством этой страны, это достаточно опасно. Поэтому вот в этом смысле противостояние Huawei и Соединенных Штатов, конечно, может продолжиться.
Моим собеседником был обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В подмосковной Малаховке, несмотря на протесты учеников и преподавателей, началась реорганизация школы-интерната для слабовидящих детей, единственной в Московской области. Управление образования «Люберец» собирается объединить школу для слабовидящих с интернатом для умственно отсталых, не увеличивая площадь и сокращая число педагогов, рассказывает Нина Давлетзянова.
Родители-педагоги называют это рейдерским захватом. Микрорайон, где находится школа для умственно отсталых, застроен жилыми комплексами. Там не хватает общеобразовательных школ. Местные жители считают, что интернат хотят освободить под обычную школу. В законе говорится о том, что такие коррекционные школы должны существовать отдельно. В Министерстве образования России также считают, что оба интерната нужно сохранить. На словах чиновники обещали интернат не трогать. Он на протяжении 60 лет успешно работал со слабовидящими детьми. Вот что рассказывает об этом мать слабовидящего ребенка Наталья Матвеева.
Выпускники этой школы заканчивали вузы, они вполне себе служат, приносят пользу родине. А сейчас ни приема в первый класс нет, а 11 класс не открывается, потому что там всего там 2-3 ребенка.
Бывший завуч школы Татьяна Осипова вспоминает, как проходило обучение.
Наши дети везде были. На экскурсиях.
А сейчас перестали ездить.
На экскурсиях, в театры, музеи. Вот, наверное, родители все меня поддержат, что у нас был действительно родной дом.
Но вопреки обещаниям, в марте в школе-интернате началась реорганизация. Бабушка ученика школы-интерната для слабовидящих Галина Крылова рассказывает, с чего она началась.
Со скандалом уволен директор старый, который проработал 17 лет и знал все процессы образования данных детей. И ряд педагогов, которые выступали против реорганизации школы.
Бывший завуч школы Татьяна Осипова рассказывает, как ее вынудили уволиться.
Сначала меня довели до нервного срыва. я попала в больницу. Вот. А потом, когда я вышла после больничного, мне пришлось просто написать заявление по собственному желанию.
В интернат назначили нового руководителя, который раньше работал физруком в поселковой школе. Вот что сказал новый директор школы-интерната для слабовидящих Павел Обрезков на первом родительском собрании.
Да, я был назначен директором учреждения так давно, но тем не менее итоги года, они... Нам есть чем похвалиться.
Деятельность нового директора началась с того, что он поставил на входе в школу для слабовидящих турникет. Новый завуч школы-интерната для слабовидящих Татьяна Макарова считает, что это нормально.
Ну, это что, новости? Что стоит вертушка? Во всех школах.
Ну, послушайте. Закройте глаза, зайдите в эту школу сейчас, вертушка. Вы не зайдете никогда, потому что вы зрячий человек, никогда в жизни не побудете в школе слепого человека.
Бывший завуч школы-интерната Татьяна Осипова не согласна с руководством.
Слабовидящие дети, как он должен пройти? У нас никогда ни у директора, ни у завуча по учебной воспитанию, ни у моя дверь никогда не закрывалась. Ребенок в любой момент может прийти.
Новый директор отметился и тем, что выгнал представителей СМИ с первого родительского собрания. Несмотря на то, что до этого завуч Татьяна Макарова лично пригласила журналистов в школу.
Я сейчас всех приглашаю в 18:00 на общешкольное собрание.
Директор школы Павел Обрезков отказался в присутствии СМИ начинать собрание.
На каком основании вы проходите?
Нас лично пригласила завуч.
Покиньте, пожалуйста, помещение.
Вы нарушаете законодательство Российской Федерации. А СМИ?
Да мне бояться нечего.
Новое руководство уже освободило помещение под новые раздевалки, закрыло кабинет пространственного ориентирования, школа закупила учебники для умственно отсталых, а для слабовидящих детей учебники закуплены не были. Ученица школы-интерната Лиза Гладкова признается, что на занятия ей идти не хочется.
Ну, напряженная очень обстановка. То есть из-за того, что сменилось руководство школы, из-за того, что ушла Татьяна Николаевна, теперь у нас нет вот этих вот конкурсов, на которые выезжаем всегда. То есть сейчас все эти кружки не разваливаются.
Родители и преподаватели считают, что такая реорганизация приведет к уничтожению сразу двух уникальных коррекционных учреждений. Вот что говорит об этом мать слабовидящего ребенка Наталья Матвеева.
К сожалению, слабовидение нарастает, да, то есть тем будет еще больше. А мы уничтожаем коррекционную школу.
С ней согласна и мать ученика школы-интерната Наталья Александрова.
Вот это та доступная среда, о которой говорит и губернатор Московской области, и которой наших детей хотят лишить.
Нина Давлетзянова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Социологи Института философии и социологии Латвийского университета при поддержке фонда имени Фридриха Эберта измерили степень идеологической поляризации обществ стран Балтии. Наиболее однородным и сплоченным оказалось литовское общество. В Эстонии и Латвии обнаружился существенный раскол. Эстонское общество раскололось на либералов, их 51%, и националистов, 40%. 8% составила пророссийская группа. В Латвии лагерь пророссийски настроенных антизападников составил 55% респондентов, антироссийских прозападных националистов – 44%. Группа либералов составляет менее 2%. Социолог Мартинш Капранс объяснил корреспонденту «Радио Свободы» в Риге Марии Кугель особенности национальной поляризации в странах Балтии.
Кластеры мнений сильно различаются от страны к стране. В чем причина, по-вашему?
Главная причина – различие в структуре общества. Общество в Литве, насколько мы знаем, достаточно однородно этнически. В Латвии и Эстонии мы говорим об этнических группах, представители которых идентифицировали себя в опросе как латыши или эстонцы, и русскоязычных, представленных в основном этническими русскими. В Латвии различия в геополитическом контексте между обеими этнолингвистическими группами очень значительны. Но они исчезают при обсуждении чувствительных вопросов, не связанных с геополитикой, а о фундаментальных проблемах государства, экономических трудностях, социальном неравенстве. Почему так происходит? Первое, что приходит в голову, виноваты СМИ. Обе группы используют для подпитки своего геополитического воображения и представления о стране, в которой они живут, совершенно разные источники. Все исследования аудитории показывают, что наиболее популярный телеканал у русскоязычных зрителей – это Первый Балтийский. Он в основном ретранслирует контент «Россия-1». Но не стоит переоценивать роль СМИ. Люди не автоматы, они не соглашаются по умолчанию со всем, что им говорится. Важную роль играет наследование установок и представлений предыдущих поколений. Среди латышей в советское время не культивировалось отношение к НАТО как агрессору. Официальная точка зрения никогда не приживалась полностью. И когда независимость была восстановлена, представления легко изменились. В среде русскоязычных ситуация полностью противоположная. Я уже не говорю об отношении к истории, к событиям 1940 года.
Отношение к западным ценностям совпадает с геополитическим разделением мнений. Сторонники России все являются сторонниками традиционных так называемых ценностей. И где искать те самых либералов среди русскоязычных?
Так называемые европейские русские составляют наименьшую часть русскоязычных общин и в Латвии, и в Эстонии. Большая часть латвийских русских занимает прагматическую, умеренную позицию. Они, с одной стороны, не настроены крайне антизападнически, но, с другой стороны, никогда не займут выраженно критическую позицию по отношению к России, поскольку рассматривают ее как источник своей культурной идентичности, не политической, имея в виду язык, Серебряный век и так далее. Этот кластер находится посередине между, очевидно, прокремлевской и маленькой еврорусской группами, и он доминирует. Нет гарантии, что эти люди всегда будут сохранять умеренность. В соответствующих ситуациях, таких как недавняя реформа школ, их может поджечь ощущение угрозы их идентичности и давления на их права. Но возмущение не является их постоянным настроением. Их прагматизм основан на взвешивании возможностей. Евросоюз дает работу, они выступают за Евросоюз. В украинском вопросе они всерьез не хотят становиться на сторону России, а Украина и подавно. Ну, так не поддержу ни ту, ни другую. Таков был самый распространенный ответ на вопрос о роли сторон в конфликте. Этот ситуативизм, колебания вслед за конъюнктурой, очень свойственен самому крупному кластеру русскоязычной общины. Эмпирически их позицию очень сложно уловить, потому что она гуляет. У социолога возникает вопрос, действительно ли это колебание вслед за линией партии есть идентичность, или за этим стоит что-то еще?
Что касается Эстонии, куда скорее, к какому кластеру относятся русскоязычные?
У эстонцев очень велик либеральный фланг, он заметно больше, чем националистический. Я бы сказал, что те, кто не живет в Нарве или в самых русских районах Таллина, скорее примыкают к либералам. Им легче идентифицировать себя с этим набором ценностей, поскольку он не обременен этнической нагрузкой. Но что мы увидели сразу, это то, что в Эстонии усилились антииммигрантские настроения. Это невозможно отрицать. Данные это демонстрируют убедительно. Мы проводили опрос в январе, в Эстонии шла предвыборная кампания, в которой крайне правая консервативная народная партия Эстонии вышла с довольно сильными лозунгами. И вот вопрос, измерили ли мы общественное настроение, разожженное этой партией, или она сама, исследовав общественное мнение, давно обнаружила, что отношение к иммигрантам резко изменилось и соответствующим образом адаптировала свою повестку. Для леволиберальной центристской партии, которая стремилась удержаться у власти, осталось немного вариантов для создания коалиции. В результате родилось суперпрагматическое соглашение, которое в любом случае осложняет политический климат Эстонии.
С социологом Мартиншем Капрансом беседовала Мария Кугель. На международном Каннском фестивале состоялась премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Фильм мы обсуждаем с посмотревшим картину кинокритиком Борисом Нелепо. Фильм Тарантино публика очень ждет. Насколько он вам понравился? Можно ли его поставить в один ряд с «Криминальным чтивом»?
Знаете, мне кажется, это такой неправильный подход, потому что «Криминальное чтиво» вышло 25 лет назад и, собственно, изменил вообще кинематограф 90-х. И всегда ждать от режиссера, что он будет повторяться, ошибочно, потому что просто второе «Криминальное чтиво» снять невозможно. В то же самое время, конечно, «Однажды в Голливуде», наверное, ближе всего к «Криминальному чтиву», с одной стороны. А с другой стороны, это такая квинтэссенция вообще всего того, за что любим Квентин Тарантино. Это фильм, который является таким абсолютным синефильским посвящением истории Голливуда и вообще истории жанрового кинематографа. И, мне кажется, важны две таких даты. То, что я уже сказал, 25 лет назад Тарантино снял «Криминальное чтиво» и победил тогда в Канне, получил «Золотую пальмовую ветвь». И 50 лет, да, 1969 год, в котором происходит действие фильма «Однажды в Голливуде», как, с одной стороны, время переходное для кинематографа, и это отражается в фильме, поскольку главный герой, актер, его образ вдохновлен образом известного актера Берта Рейнольдса и вот его судьбой и профессиональной карьерой. Когда, так сказать, Голливуд менялся, это еще было время нового Голливуда, который тоже подходил к концу. С одной стороны, актерам приходилось искать новые возможности для профессиональной реализации. В частности, главный герой уезжает в Италию сниматься в спагетти вестернах, что у него вызывает большое недовольство поначалу. С одной стороны. А с другой стороны, это, конечно, страшный год убийства Шерон Тейт, супруги Романа Поланского. И это тоже является одним из, в общем-то, главных сюжетных моментов фильма. Я, наверное, не хотел бы рассказывать больше про сюжет именно, поскольку картина выйдет уже в прокат скоро, в августе. А сам Тарантино очень просил через социальные сети ни в коем случае не рассказывать сюжетные повороты, позволяя зрителям увидеть фильм вот такими же глазами, какими мы видели мы в Тайне, как бы ничего о нем не зная. Но на самом деле, особенно сказать про сюжет нечего, поскольку, конечно, Тарантино в первую очередь интересен формой, интересен своими диалогами и, как я уже сказал, вот любовным посвящением кинематографу, поскольку в этой картине он снимает много фильмов в фильме, самых разных жанров, от вестернов до мюзиклов, играет с разными соотношениями сторон экрана, которые, собственно, отражали развитие кино, то есть от телевизионных, снятых на 16 миллиметров, до широкоэкранных картин цветных. И надо сказать, что это очень важно, что вообще «Однажды в Голливуде» — это единственный фильм Каннского фестиваля, который показывает на 35-миллиметровой пленке. Это было принципиальное решение Тарантино. То есть это единственный не файл и не цифровой показ в Канне.
Мне действительно не хотелось бы, как я уверен, и большинству наших слушателей узнать сейчас уже повороты сюжета, но вот я посмотрел трейлер, и сразу мне вспомнились фильмы Вуди Аллена недавний, «Светское общество», кажется, он назывался, и фильм «Братьев Коэнов», «Хайл Цезарь». Почему так часто в последнее время вот эти знаменитые режиссеры, как, по-вашему, обращаются к теме Голливуда, взаимоотношений внутри Голливуда?
Ну, потому что Голливуд — это фабрика грез, и он отражал все-таки, несмотря на то, что Голливуд такая большая мечта, американская мечта и отражение воображаемого вымышленного мира, но оно всегда отражалось и было связано непосредственно все-таки с социально-политическими событиями, которые переживала Америка. И, как я повторюсь, здесь очень интересно, что у Тарантино одной из главных героинь, собственно, является Шерон Тейт. И, ну, я бы сказал, что, конечно, фильм «Братьев Коэнов» вспоминается, но я бы все-таки Тарантино отдельно рассматривал, именно потому, что, в принципе, почти все его картины так или иначе имеют непосредственное отношение к истории кинематографа, к тому, что называется синефилией, то есть любовью к кино. Если вы вспомните фильм, который в России переводился «Доказательство смерти», это было его посвящение фильму категории «Б», так называемому фильму «Плохого вкуса». Фильм «Джанго освобожденный» — это было посвящение вестерному, собственно, спагетти вестерному, итальянцу. Картинам. То же самое можно сказать и про его предыдущую картину «Восьмерка», «Hateful Eight». Поэтому, скорее, Тарантино верен себе, но, на мой взгляд, это его наиболее зрелый и цельный фильм последних лет, собственно, со времен «Доказательства смерти».
О новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», представленном на Каннском международном кинофестивале, рассказывал кинокритик Борис Нелепов. На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 мая, отмечается Всемирный день черепахи. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа «Атлас мира». Среди тем сегодня обострение американо-иранских отношений, политический кризис в Австрии. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.